Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость сегодняшней программы – член Совета директоров Альфа-банка Александр Гафин, человек, около 12 лет возглавлявший пиар и рекламное направление Альфа-банка. Это было с 1994 года. Александр, наша программа хороша, помимо всего прочего, тем, что в ней нет обязательной части программы. Вот вас уже Миша Бергер охарактеризовал как человека такого, вроде как бон-вивана, да, такого. Ваши интересы, насколько я понимаю, весьма разнообразны. Это коллекционирование бульдогов, участие в различных автосоревнованиях, галстуков, запонок, картин, икон, антикварной мебели, приглашение музыкальных знаменитостей. О чем бы вы хотели на самом деле поговорить? Что вам на самом деле интересно вот в этой жизни?
Вы знаете, я для начала хотел бы поздравить вот вас, Сереж, и весь коллектив «Эхо Москвы» с 15-летием. Потому что я когда-то...
С 15?
Нет, извините.
Да сдали... уже это...
Извините, сдали нервы. Извините, сдали нервы. 17-летие. И вот когда я именно 17 лет назад я был в эфире в студии «Эхо Москвы», когда мы с Никитой Аджубеем, ныне покойным, делали выставку, она называлась «Хрущевте 10 лет» в Московском дворце молодежи. Нас пригласили, и тогда была совсем маленькая студия, а сейчас вот у вас, так сказать, большое помещение, замечательный коллектив. Я очень рад, что многие люди, которые сюда пришли когда-то работать, они остались работать. И я, как ваш слушатель, вот еще, и я думаю, что многие слушатели присоединятся ко мне, я вас поздравляю. А теперь я вам отвечу на другие вопросы.
Так что вам на самом деле интересно по жизни? Потому что вы занимались так понемножку всем. И
да
фарцовкой
все...
там под 88-й ходили, ну... и великими делами вполне легальными и белыми. И на диване лежали, как молва говорит.
Совершенно верно. Это все, знаете, в чем дело? Что я на самом деле всегда был таким внутренним ненавистником вот советской власти. Для меня все, что связано с вот, эпохой Брежнева, Хрущева, там, особенно Брежнева, потому что я хрущевскую эпоху был еще крайне юн. Вы знаете, я это все меня коробило, ненавидел. И у меня вот такая была внутренняя всегда оппозиция, потому что я все делал наоборот, чего от меня требовала власть. Там, я никогда не работал.
То есть регулярно, с 9 до 6.
Официально я не работал. Я делал все для того, чтобы быть как бы вот наоборот, вне той системы. И когда вот пришла эпоха перестройки, я понял, что наконец-то я могу проявить себя. И вот когда все вдруг возникло, то, ну, знаете, были силы, был интерес, и я чуть-чуть был помоложе, и мне было интересно всем этим заниматься. Мне безумно было интересно заниматься и вот в политических движениях. Я постарался помогать там Гайдару, и вот во время, так сказать, наших этих великих реформ. Сейчас тоже интересное время, но есть еще увлечения, как бы человеческие, да, я там коллекционирую с этих собачек, бульдогов каких-то, у меня их уже, это уже, по-моему, безумие какое-то, огромное количество, я не знаю даже, что с ними потом делать, может быть, открою какой-нибудь музей, музей бульдожек, да, ну, может быть. Если говорить вот о каких-то там коллекционировании антиквариат и так далее, вы знаете, я сейчас вот понял, что на самом деле... Если у человека нет таких амбиций гигантских, то никому это не нужно. Не нужны вот эти гигантские дома, какие-то необыкновенные дачи. Это все ерунда. Я вот видел на своем веку уже людей, которые были там, будем так говорить, обеспеченными людьми, вдруг стали миллиардерами. Угу. И я знаю, как они живут. Какой-то груз ответственности эти деньги. И что ты себе не принадлежишь, и ты должен работать. В общем, неизвестно, кто кем управляет. Скорее всего, деньги управляют уже человеком. И счастья они не приносят. Поэтому творчество какое-то, это самое интересное, что может быть у человека.
Ну, вот недавно мы как раз с Каркуновым говорили, и он говорит, ну, я свободный человек абсолютно, а то, что мобильник у меня звонит. Но это же по моему как бы убеждению, мне это нравится. У вас мобильник часто звонит?
Да у меня звонит, к несчастью, достаточно часто. Но вот я этим летом сделал эксперимент. У меня был, так сказать, большой отпуск. Впервые там я отдыхал полтора месяца. У меня не было ни российского телевидения, и я не получал газет. И я думал, честно говоря, а я вообще по своему роду деятельности, я должен быть все время информирован, что происходит, где происходит. Знаете, я так хорошо себя чувствовал. И я понял, что без этого тоже можно жить.
Жена одобряет такие изменения? Ведь она вас там пинками с дивана поднимала когда-то в голодные молодые времена.
Это все, так сказать, разговоры. Сказки. Нет, жена, вы знаете, мне на самом деле очень повезло, вот если говорить про семью и про жену, потому что действительно, может быть, она, так сказать, глубоко в какие-то вещи не вникает, так сказать, ее вот бизнес это мало интересует, но она очень хорошо разбирается в людях и в такой в человеческой природе. И я очень рад, что она занимается там каким-то дизайном, у нее есть свое приложение, да, то, что ей интересно. Я доволен, что я, знаете, правильно воспитал детей, на мой взгляд. У меня сын закончил там, получил хорошее образование за границей, сейчас там работает в крупном банке, но не в Альфа-банке, а в другом крупном банке. Дочка учится на
факультете журналистики. Но с деньгами работает или как вы, неизвестно
работает,
с чем?
Нет, он работает конкретно с деньгами, он совершенно, так сказать, по характеру другой человек. И вот у меня есть, как бы, знаете, вот я сейчас задумаюсь о некоторых вещах. Вот мы должны, безусловно, как бы подумать о вот том нравственном, я сейчас такие вещи высокие буду говорить, о нравственном нашем вот положении в нашем обществе. К сожалению, вот в стране, где деньги победили интеллект, это очень опасно. Мы, люди живут, для которых многие, так сказать, равняются на деньги. Деньги являются мерилом всего. Вот это большая ошибка и большое заблуждение. Общество, в котором деньги являются главным мерилом, очень недолго будет существовать.
Но вы же сами боролись за рыночную экономику.
Рыночная экономика – это одно, а некая мораль и некая философия, которая будет воспитывать следующее поколение, это нечто другое. К сожалению, вот, на мой взгляд, мы сейчас в этом очень проигрываем.
А у вас есть такая философская система, которую вы готовы были бы отстаивать и предложить как, ну, образец условно?
Я на самом деле, вот в связи с тем вот, своим вынужденным бездельем там, полтора месяца, я сейчас занимаюсь тем, что я пишу некую статью, как мне кажется. Может быть, она заинтересует кого-то, я принесу ее там в журналы, может, кто-то посмотрит. У меня есть некая концепция развития ситуации, одно из возможных развитий ситуации в нашем обществе, и куда она приведет. Сейчас не буду, так сказать, отнимать время и рассказывать глубоко. Если я напишу эту статью, я надеюсь, что там в интернете где-то ее размещу, и многие слушатели смогут с ней познакомиться. Там уже будет
это страшилка, спорить. Ужастик, фильм ужасов? Или все-таки голливудская статья, так, с хэппи-эндом?
Нет, мне кажется, это очень жизненная история, которая называется так, «Путешествие по замкнутому кругу». Дело в том, что вот буржуазные революции и буржуазное общество у нас возникало уже 100 лет назад, чуть-чуть побольше. И мы хорошо представляем, куда это все привело общество. А сейчас еще в то время, когда у нас, так сказать, средства массовой информации и вообще как бы обмен мнениями, это все гораздо быстрее происходит. Могут, вот мне просто, как сказать, интересно порассуждать на эту тему. Я буду счастлив, если я ошибусь.
Вы, кстати, до сих пор член Союза писателей, которые вступили тогда в советские времена, чтобы иметь возможность официально и вполне легально не работать показывать свою корочку участковому
милиционеру. Я член Союза писателей, член Союза журналистов, еще у меня много разных есть каких-то
обязанностей. Да, я могу, проректор Независимого института политических
технологий. Не отрывайте время у слушателей. Вот. Я все общественные нагрузки, которые на меня возложены, я стараюсь к ним вот серьезно относиться. Например, вот фонд дикой природы, большая организация, природоохранная. Там не так много у нас там правлений из нескольких людей. Вот там Николай Дроздов, там есть еще крупные какие-то люди. Меня всегда, знаете, что удивляет. Огромная организация, мировая, крупная. Угу. И в России она проводит большие программы очень на Камчатке, на Дальнем Востоке, там борется там за охрану тигров, леопардов и так далее. С большим бюджетом. Но вот никто не знает, что, например, доля российских вкладчиков, ну, вливаний туда от физических лиц, от частных, всего 12%. Все остальное, предоохранные деньги нам дают голландцы, шведы, швейцарцы.
То есть в российской
канадцы.
Части бюджета, да?
Да, российская часть бюджета 12%. Мы так заботимся о своей природе, угу. Что наши меценаты, люди, которые как бы сопереживают, всего дают вот такую часть. А все остальное за все остальное. Голова болит почему-то у людей, которые живут за многие тысячи километров от России.
Не, ну ладно, с черной икрой что-то делается.
А ну, как делается? Ну вот видите, это все расшатывается, кто-то должен этим заниматься. И вот люди, которые работают в этом фонде, это, безусловно, заслуживающие самого большого, так сказать, одобрения. И я вот работаю в этом фонде, не просто, так сказать, прихожу на правление там, и какие-то говорю, я стараюсь активно помогать, потому что я считаю, что это важно.
Управление там раз в квартал или когда, или как?
Вы знаете, квартал у нас бывает и раньше. Вот все, например, вот вспомните историю, связанную с трубой вокруг Байкала.
Да.
Ну, вот вклад Всемирного, Российской организации Фонда природы огромен в эту программу. Встречались мы с Семеном Михайловичем Вайнштоком, ходили, я с ним в хороших отношениях, и я как бы старался все это дело... Ну, будем так говорить, погасить и решить. Хорошо, что у него, так сказать, хватило политической мудрости все это изменить и не, так сказать, настойчиво стоять на своих убеждениях, а все-таки быть более гибким. Это важно. И вот много таких вещей, которыми я занимаюсь. Там, например, Общественный совет Московской милиции. Ну, казалось бы, что это такое?
Ну, как ксива, право на ношение оружия.
Ксива, право на ношение. У меня, кстати говоря, такое нет. Вот. Но на самом деле, вот мы сделали выставку о московской милиции, фотовыставку с Ольгой Свибловой, современную такую, дали задание нашим фотографам, ребятам, снять современную жизнь. Мы же, знаете, так сказать, смотрим на эту милицию. Ну, там плохие они там, какие-то они там не такие. Они получают мизерную зарплату, практически с нашим государством брошенные на самоокупаемость. И что мы хотим от них, когда у них нет зарплат и так далее? Мало того, что в Москве недоукомплектованность, огромные штаты милиции, в частности, в метрополитене и так далее. И вот начальник милиции очень умный и такой мудрый человек, Владимир Пронин. Он говорит, я не могу найти уже людей, которые бы работали в московской милиции. Я собрал всех из окрестных областей, уже... колченогих каких-то там с каким-то искривлением. Никто не хочет эти работы мириться.
Александр, цинично спрошу, а что вы можете сделать? Статью написать или денег дать из своих личных?
В плане чего?
Ну вот, чтобы изменить положение дел с московской милицией.
С московской милицией. Ну это, даже если мы сейчас об этом говорим, вы знаете, уже кто-то об этом начинает задумываться. А денег дать, это самое простое, но это не выход. Вот мы, например, помогли сделать московской милиции, мало кто знает, что наши ребята поехали в Австралию и выиграли в этом году чемпионат среди милиций всех, ну, Олимпиада была такая спортивная. Выиграли, почти все медали забрали у других милиций, так сказать, полиции мира, и приехали сюда, так сказать, олимпийцами. Ну, вы знаете, вот я считаю, что этим людям надо помогать, потому что есть, конечно, там огромное количество нечестных, недобросовестных людей, а какое большое количество работает людей, которые действительно ежеминутно рискуют за копейки, за, я не знаю, за идею, за свою какую-то, за свою честь, вот, рискуют жизнью, охраняя наш покой. Мы об этом никогда не задумываемся, потому что у нас всегда, знаете, так, либо чернуха какая-то идет, либо, наоборот, какая-то такая идиотская восторженность. А есть еще другие вещи.
Александр Гафин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Александр Дмитриевич, а вы своего сына, скажи, что он учился за границей, тоже в интернат отдали? Вы же 8 лет, собственно, без родителей, пока они были в загранке.
Да.
А, насколько я понимаю, в интернате. Правда, довольно элитно, в городе Чкаловск, Мидовский, да, интернат. Провели 8 лет без родителей. Ну, так, на субботу-воскресенье тут домой приезжали, да?
Да, я приезжал к тетушке. На субботу-воскресенье запасался сухарями, какими-то печеньями, потому что нас кормили там ужин в 7 часов вечера, а есть хотелось и позже, мы росли.
И чего, и сына своего тоже упекли в интернат?
Вы знаете, нет, с сыном было, может быть, проще, чем сложнее. Он в 8 классе, когда учился в Москве, здесь в школе, в самой обыкновенной, на Скаковой улице. Вот, я когда открыл очередной раз его, так сказать, успехи и увидел, что у него там 6 двоек за полугодие, я понял, что надо что-то делать серьезно.
А у вас по-другому, что ли, было?
У меня было по-другому. Я учился, в общем, более-менее нормально, так сказать.
Понятно. То есть имели так право такое отцовское,
не
да,
отцовское,
обратить
нет,
на это внимание?
Нет, я понял, что, знаете, он там ходил на преподавательницу по английскому языку. Она мне звонит, говорит, Александр Ильич, я вас очень уважаю, но в связи с тем, что он уже не приходит вторую неделю, а мне он говорит, что он где-то уходит и так далее. Она говорит, я больше с ним заниматься, конечно, не буду, потому что меня это обижает, такое отношение ко мне. Вот. И я, знаете, так сказать, собрал в комок все свои отцовские чувства, дал ему под задницу, купил билет в Австралию. Так. И он улетел у меня в Австралию учиться. Не в Сидней, а в город Перт. Это вообще на самом юге Австралии.
Ближе к Антарктиде.
Да, кстати там, да. говоря, очень интересная примерная история. Он приехал, он поехал учиться по обмену в семью педагога. Он прилетел, такой, я помню, я его провожал, он такой был весь согнутый, какой-то, мне его было безумно жалко, он плохо знал язык, но я понял, что надо его куда-то бросать, такая вот, как котенка, знаете, так сказать, или в море, там, знаете, человека учить плавать.
Жена не цеплялась, не говорила, жена не надо!
Нет, жена понимала тоже, но плакала. И он прилетел в Австралию, и его никто не встретил. Он там просидел там 4 часа, несколько раз подошел, его объявляли. Ну, так получилось, несостыковка. Потом к нему подошел полицейский. Выяснил, кто он, что он. Связался по телефону с семьей, которую должна встречать. Купил ему билет. Отвез из аэропорта в аэропорт. Покормил его где-то по пути и отправил его по месту. Я вот был бы счастлив, если бы у нас в Домодедово какой-нибудь милиционер так же отнесся к мальчику или девочке, которой нужно было бы переехать там во Внуково, занялся бы ее судьбой, да, на каком-то этапе, понимаешь, человек, так сказать, полностью растерян. Вот я считаю, что вот такой уровень, так сказать, поведения и так далее полиции, вот это достойно уважения. После этого он закончил там школу, в колледж в Лондоне и университет еще в Лондоне вдобавок.
Так что восполнил пробелы отцовского образования. Не гнетет вас то, что высшее образование не получали, не довелось?
Вы знаете, оно мне особенно и было не нужно, на самом деле. Если честно говорить, я, так сказать, много читал всегда. И второй момент, я всегда дружил с очень интересными людьми, которые были старше меня, которые мне что-то давали, какую-то жизненную такую пищу, которые были для меня и нравственными какими-то идеалами. И я считаю, что я, в общем, так сказать, состоялся, что и говорить.
Александр Гафин, слышал о ресторане, одном из первых кооперативных, который вы с женой или с друзьями открыли, и через некоторое время пришлось закрыть, что там, рэкетиры задавили, что ли? Да, это 86-87
год расцветки кооперации. В Москве там 2 или 3 было ресторана, один был на Кропоткинской, такой знаменитый ресторан. А у нас был на улице Герцена, 47, где... Когда-то снимали «Что, где, когда». Это был такой московский молодежный центр. И мне предложили мои ребята, приятели, говорят, давайте сделаем там ресторан. Была такая идея. Мы его сделали. У нас был очень интересный ресторан. В Москве не было ресторанов таких вот кооперативных. Туда все приходили.
Многие помнят еще.
Да. Приходили и артисты. Я помню, там сосед, ну, Караченцев жил рядом. Кстати, Борис Абрамович Березовский частенько заходил к нам. И многие-многие другие люди. Кроме них еще... Приходили все, тогда только нарождался вот этот рэкет и всякие криминальные структуры, и одновременно появились все вот сейчас, кто, так сказать, Сильвестры какие-то там были, сейчас я не буду эти клички все перечислять, но они все появились тоже одновременно. И у меня стоял там в подсобке ружье заряженное на всякий случай, потому что у нас был...
Для себя или для других?
Для себя, потому что у нас был случай, у нас там порезали даже повара какого-то. И так далее. И когда вот это уже стали, так сказать, на горло наступать вот эти бандиты, которые приходить, их не выгнать, ничего сделать нельзя, мы просто взяли, так сказать, и отступили, и отдали им этот, отдали не им, а там кому-то, каким-то структурам отдали эту историю, и через неделю этот ресторан просто умер. Туда не перестали ходить люди.
А сколько продержались вообще?
Мы продержались около года.
А интересно, вот попытки крышевания там были какие-то, и как сражались?
Конечно, конечно. Ну что вы, это все, я все это прошел на себе. Приходили разные люди, там какие-то, ну, были у меня миллион всяких интересных, так сказать, встреч с криминальными различными людьми там, по тому времени. Но как-то, знаете, вот приходилось, так сказать, где-то на обаянии, где-то на каких-то там, так сказать, других вещах выезжать, что крыши такой не было. Поэтому, может быть, мы отступили и всем, так сказать,
пускай... А может, лучше было бы крышу какую-то взять, да? Потом одна крыша на другую поменялась, когда общество развивалось.
А вы знаете, мне было интересно этим заняться. Потом, когда все это пошло, мне уже стало неинтересно. Потом другой размах бизнеса, я стал заниматься выставками. Мне было очень интересно публицистически делать какие-то выставки. В Манеже вот мы сделали выставку «Афганская война». Была очень интересная. В 91-м году мы сделали выставки... Президент Кеннеди. Но это было очень интересно. Вот я вспоминаю, на выставку президента Кеннеди это был первый выход Рудского в качестве вице-президента страны. Угу. Шеварднадзе, Рудской. У меня набор фотографий дома потрясающий. Это, вы знаете, вот срез эпохи. Было очень интересно. Было вообще интересное время. Нам повезло, конечно, страшно.
И тогда уже мысли об эмиграции не возникали, как возникали раньше.
Ну, у меня, знаете, как сказать, я по поводу эмиграции, я на самом деле всегда понимал, что мне там ничего нет.
Радио. Прошу прощения, да, техническая ошибка.
Поэтому в эмиграцию я никогда не стремился и стремиться не буду.
Напомню, Александр Гафин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Картина, икона — это эпизод жизни или осталось? Где-то встречал упоминание, что вы даже консультировали какие-то или структуры Альфа-банка по приобретению каких-то известных людей. То есть вы можете себя причислить к искусствоведам?
Ну, на самом деле, так уже сложилось. Вот, понимаете, не имея образования, но есть опыт определенный. Я вот, в плане икон могу давать некоторые консультации. В живописи я тоже немножко разбираюсь, так же, как и в разных прикладных вещах. Но это помогает мне продолжить, это интересно. Я не помешанный коллекционер, ничего особо не покупаю, но посещаю все салоны и так далее, просто для того, чтобы быть в теме, понимать, какие там, сказать, сегодняшние тенденции.
А в чем еще разбираетесь или любите разбираться?
Вы знаете, я люблю
машины,
путешествовать.
Механика,
я обожаю путешествовать. Я вот для меня, так сказать, я постараюсь так сделать, чтобы спланировать свою жизнь, чтобы в дальнейшем я путешествовал. Я пересекся вот с друзьями, а у нас такая команда там вот, Миша Фридман, из моих коллег, там еще несколько ребят, мы проехали же весь мир на машинах. Мы пересекли насквозь Австралию, мы проехали из Улан-Батора в Шанхай на машинах. Мы проехали из Буэнос-Айреса в Сантьяго через Латинскую Америку.
То есть не художными маршрутами? Или все-таки кто-то составлял путешественников известных?
Мы готовим себе программу отдельно. Мы стараемся попадать в такие места, где никто не бывал. Вот в Китае вообще нам, по-моему, МИД Китая или там Министерство обороны, там они нам даже сказали, что в эти маршруты нельзя ехать, а там нельзя. Специально для нас готовили. Поэтому мы объехали, на самом деле, Африку, мы пересекли от океана до океана. Канистру набрали в Атлантическом, вылили ее в Индийском.
Ага.
Вот. И поэтому у нас
круговорот воды, да.
Да, да, да. Мы, так сказать, добавили водички немножко в Индийский океан. Но вот для меня самое интересное, Марокко – потрясающая страна. Вот я могу часами рассказывать там про Сахару, про как переходить через Атласские горы и так далее. Здесь очень много интересных различных стран, где, в общем-то, хочется побывать. Потрясающая страна еще, Иордания, например, вроде рядом, и лететь недалеко. Замечательная страна, очень интересная.
А где не были, куда хотелось бы?
Мне, вот я на самом деле хотел бы проехать по Америке. Вот по знаменитой, там есть такая дорога, 66-я, которая идет из Чикаго,
да,
вниз.
Route 66, да, да,
есть и, такая, ну, песенка. Вот мы проехали, например, в Мексику из Юкатана до Калифорнии туда на машинах. И это вот для меня самое интересное. Я могу путешествовать, вот, уехать, будем так говорить, там, в ноябре и приехать назад опять в ноябре.
А-а-а.
И с места на место новые впечатления, новые люди, новые какие-то интересы. Замечательное вот времяпрепровождение.
Ну, даже не спрашиваю, знаю, за рулем самостоятельно.
Нет, мы едем, конечно, самостоятельно. Все за рулем. Вот, мы там экипаж из двух человек. Обычно мы ездим 10 человек народу. Разные люди, не обязательно все, так сказать, в каком-то бизнесе, совершенно разные, разночинцы. Потому что если будут все одинаковые, то будут разговоры об одном и том же. А самое интересное в этих поездках, так как люди разные и в основном, конечно, интересные, то это вот вечерние посиделки, разговоры, знаете, вот как говорят, а у костра, ну где-то там разговоры, у нас, мы там что-то философствуем, рассуждаем, или о литературе, о кино, обо всем разговариваем. Утром подъем, в 7 утра, там, все, 8 мы уже за рулем, мы чешем, проезжаем там по 500-600 километров, когда есть какая возможность. Иногда там застреваем, строим какие-то там. Ну, это для меня вот, это реальный отдых.
А старенький Rolls-Royce по-прежнему в гараже, поглаживаете его, подкрашиваете, гаечки приворачиваете?
У меня есть, да, машина Rolls-Royce, он старенький, действительно, я его еще...
Это такой еще с крылатой фигурой, что ли, да, на капоте?
Нет, это переходный. Это, знаете, помните, у Beatles был такой Silver Cloud Rolls-Royce,
да.
А вот у меня Silver Spirit. Это примерно такого же времени, вот как у Beatles. И у меня в позапрошлом году горел там дом на даче, и я его спасал, и поцарапал крыло, там, задел и так далее. До сих пор не могу его, к несчастью, починить.
Ну, на ходу ездит, выезжаете, да?
Да, ездит, все нормально. Я вот на нем иногда выезжаю на какие-то вот эти ралли старых автомобилей. Но он у меня такой мидл, он не раритетный пока еще. И вроде не новый. Я через какое-то время он уже попадет в опись рухляди, тогда он будет уже раритетный. Жена ругается на меня, говорит, зачем ты держишь эту рухлядь, но я пока, так сказать, держусь.
На пенсии представляете себя? Хотя, наверное, да, представляете путешествия в разные концы.
А я на самом деле, что такое слово пенсии? Вы знаете, вот мне интересно заниматься там вот приглашением оперных трупп. Я буду заниматься там каким-то, как импресарио, что-то делать интересное. Мне нужно заниматься общественной жизнью, там, фондом дикой природы. Я буду в нем работать и буду помогать. Я такого не представляю, что такое пенсия. Вот сидеть просто на даче там и подстригать тюльпан. Я люблю, поливаю, с удовольствием занимаюсь в саду и так далее. Но есть еще миллион интересов разных, кроме этого, в жизни.
Политика в интересах?
Перестала быть интересной.
Активная политика. Да не возглавить партию, какое-нибудь движение организовать.
Перестала быть интересной в нашей стране. Перестала.
Так может, вернется?
Ну, если вернется, и когда-то понадобится, то я с удовольствием приму интересные предложения.
Но сами дорогу мостить не будете в эту сторону.
Вы знаете, я когда-то принимал это очень близко к сердцу, вот эти все первые съезды Совета, когда все это происходило. Но я вдруг вот... Возвращаясь к той философской статье, которую я хочу сказать, мне кажется, Россия идет своим совершенно отдельным путем, есть у нее свой какой-то, так сказать, историческое какое-то преднамерение, и вмешиваться в эти процессы таким людям, как я, немножко одержимым и так далее, не стоит.
И даже предугадать, может быть, не дано. Александр Гафин, член Совета директоров Альфа-банка, был гостем программы «Без дураков». Александр, спасибо огромное, что пришли на эту программу и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Счастливой удачи.
Спасибо.